У этого барона короткие напомаженные усики, которые торчат, как усы какого-нибудь насекомого. Он слушал меня, и усики эти подрагивали от сдерживаемого хохота. Но кончилось тем, что барон разразился вежливым смешком. — Простите мне мое веселье, мистер Холмс, — сказал он, — но наблюдать за человеком, который порывается играть в карты, не имея на руках ни одной, действительно забавно. Не думаю, что кто-либо способен делать это лучше вас. Но, тем не менее, зрелище довольно жалкое. У вас нет ни одного козыря, мистер Холмс. Только разная мелочь. Вы думаете?
Я знаю.
Давайте я вам все объясню. Ибо мои карты так сильны, что я могу позволить себе раскрыть их. Мне посчастливилось добиться беззаветной любви этой дамы. Я без утайки рассказал ей обо всех несчастьях моей прошлой жизни, и тем не менее она полюбила меня. Кроме того, я предупредил ее, что к ней будут приходить коварные недоброжелатели. Но вы, разумеется, узнаете себя. И вновь рассказывать все эти истории. Я объяснил ей, как следует держать себя с подобного рода посетителями. Вы слышали о постгипнотическом внушении, мистер Холмс? Ну что ж, у вас будет возможность своими глазами увидеть, как действует эта штука. Ибо человек, обладающий сильным характером, умеет пользоваться гипнозом, причем без надувательства и всяких там пошлых пассов. Леди готова к вашему приходу и, несомненно, примет вас, поскольку она послушна воле своего отца во всем, не считая одного пустяка.
Вот так, Уотсон. Говорить, кажется, было больше не о чем. И я удалился со всем доступным мне холодным достоинством. Однако, когда я уже взялся за дверную ручку, барон остановил меня.
— Да, кстати, мистер Холмс, — спросил барон, — но вы знали французского сыщика Лебрана?
— Знал, — ответил я.
— Вам известно, какое его постигло несчастье?
— Я слышал, что неподалеку от Монмартра его будто бы избили какие-то хулиганы. И он на всю жизнь остался калекой.
Совершенно верно, мистер Холмс. По странному совпадению, всего за неделю до этого события он начал приставать к людям с расспросами о моих делах.
Не стоит этим заниматься, мистер Холмс. Кое-кто уже убедился, что это не приносит счастья. Шагайте своей дорогой. А мне позвольте шагать своей. Это мое последнее слово. Прощайте.
Такие вот пироги, Уотсон. Теперь вы знаете все.
Кажется, барон опасный человек.
А чрезвычайно опасный. На какого-нибудь задиристого бахвала я бы и внимания не обратил. Но барон из тех людей, которые далеко не все мои свои мысли облекают в слова.
Неужели вы непременно должны ему мешать? А может, пускай себе женится на девушке. Какое это имеет значение?
Очень большое, если учесть, что он, вне всякого сомнения, убил свою первую жену. Допивайте кофе и пойдемте-ка со мной. Наш весельчак Шинвилл давно нас ждет.
Мы и вправду застали его у себя. Это был крупный, грубоватый, краснолицый мужчина болезненного вида. Лишь живые черные глаза выдавали в нем большого хитреца. Держался он, словно король в своем королевстве. Рядом с ним на кушетке сидела одна из его воспитанниц. Худощавая, подвижная, как огонь, молодая женщина, с бледным настороженным лицом, еще юным, но уже успевшим увянуть от жизни, полной горечи и порока. Тяжкие годы оставили на ее облике нездоровый след.
— Это мистер Китти Уинтер, — произнес Шинвилл Джонсон и взмахнул рукой, представляя свою спутницу. — Если уж она чего-то не знает... А, впрочем, пускай сама говорит. Я вышел на нее через какой-нибудь час после получения вашей записки, мистер Холмс.
— Меня долго искать не надо, — сказала молодая женщина. — Адрес у нас с Хрюшей Шинвиллом один и тот же. Преисподняя, Лондон. Так и пишите, не ошибетесь. Хрюша и я старые приятели. Но есть один человек, который, будь в мире справедливость, сидел бы сейчас в еще более страшном аду, чем мы. Клянусь всеми чертями. Это человек, за которым вы охотитесь, мистер Холмс.
Холмс улыбнулся. Насколько я понимаю... Вы желаете нам успеха, мисс Уинтер?
Если вам нужна моя помощь, чтобы упрятать парня туда, где ему самое место, я вся ваша, от хвоста до головы, — свирепо сказала наша гостья. Ее бледное решительное лицо напряглось, наливаясь ненавистью. Нечасто доводилось мне видеть такой огонь в глазах женщины. А в глазах мужчины и вовсе ни разу.
Вам нет нужды лезть в мое прошлое, мистер Холмс. Оно к делу не относится. Но это Адальберт Грюнер превратил меня в то, чем я стала. Эх, если б я только могла свалить его! Она яростно вцепилась руками в воздух. Уж я бы стащила его в ту яму, который он сбросил столько народу.
Вам известно, как обстоят дела?
Хрюша Шинвилл рассказывал. Барон волочится за очередной бедной дурой. На этот раз ему приспичило жениться. Вы хотите этому помешать. Наверняка вы знаете об этом злодея достаточно, чтобы у любой доброй девушки отбить охоту, иметь с ним дело, если она в своем уме.
Эта девушка не в своем уме. Она влюблена до безумия. Она знает о нем все, но ей хоть бы что.
А про убийство ей рассказывали?
Да.
Господи, ну и нервы же у нее.
Она считает, что все это клевета.
А разве вы не можете сунуть ей под нос доказательства?
А вы поможете нам в этом?
Да я сама живое доказательство. Стоит мне заявиться к ней и рассказать, как он изводил меня.
А вы бы согласились?
Согласилась бы я? Да неужто не согласилась бы?
Попробовать, наверное, стоит. Но он уже поведал ей большую часть своих прегрешений и получил прощение. По-моему, для нее этот вопрос закрыт, и она не захочет возвращаться к нему.
«Чтоб не подохнуть, если он рассказал ей все», — отвечала мисс Уинтер. «Помимо того нашумевшего убийства, я слышала кое-что еще об одном или двух. Он, бывало, рассказывает о ком-нибудь этим своим бархатистым голосом, а потом вперед у меня глазищий говорит: он умер, и месяца не прошло. И это было не пустое бахвальство. Но я почти не обращала внимания на такие речи, мистер Холмс. Ведь я любила его в те времена, и мне было все равно, чем он занимается. Так же, как сейчас этой бедной дурехе. Только одна вещь действительно потрясла меня. Если б не его лживый язык, способный все объяснить и всех успокоить, я бы ушла от него в тот же вечер, чертом клянусь. У него есть книга, мистер Холмс, в буром, таком кожаном переплете с замочком, сверху золотой баронский герб. Наверное, он был немножко под хмельком, иначе ни за что не показал бы мне ее.
Что же это за книга?
Ну, говорят же вам, мистер Холмс, этот человек
коллекционирует женщин, так же, как иные собирают мотыльков и бабочек, и кичится своей коллекцией. Вот что это за книга. Альбом с фотографиями, именами, подробностями и всем прочим. Это была чудовищная книга. Ни один мужчина, даже если он живет в придорожной канаве, ни за что не составил бы такую. И тем не менее, это была книга от Альберта Грюнера. «Души, которые я погубил». Вот что он мог бы написать на обложке, будь у него такое желание. Да только не будет вам проку с этой книги. А если и будет, ее ведь не достать. А где она? Откуда я знаю, где она теперь? Я бросил оборону год с лишним назад. Мне известно, в каком месте он хранил книгу в те времена. Но кое в чем этот код аккуратен и дотошен до педантичности, так что, может, статься, книга все еще лежит в тайнике старого бюро во внутреннем кабинете. Вы знакомы с его домом?
— В кабинете я был, — ответил Холмс.
— Вот как? Значит, вы времени даром не теряли, если взялись за дело только нынче утром. Видать, на этот раз милашка Адальберт встретил достойного противника. Во внешнем кабинете у него китайская посуда. Там стоит большущий стеклянный шкаф промеж двух окон, а позади письменного стола есть дверца, которая ведет во внутренний кабинет, маленькую комнатушку, где он хранит бумаги и всякую всячину.
— А он что же, не боится взломщика?
Адальберт не трус. Злейший враг не сможет сказать этого о нем. Он умеет за себя постоять. По ночам дом охраняют от взломщиков. Да и какой прок взломщику забираться туда, ну, разве что утащит всю эту диковинную посуду?
«Бесполезное дело», — твердым тоном знатока заявил Шинвилл Джонсон. «Ни один барыга не возьмет товар, который нельзя сплавить или загнать».